Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Ирувин, ежедневный лист Талмуда, и мы сегодня с 23-м листом трактата Ирувин начинаем Мишну на 22-б, 4 строчки снизу, и мы до этого говорили о уголках как ограничение пространства, которое позволяет нам обозначить территорию, на которой мы можем напоить наш скот. Теперь Гемара поднимает тот вопрос, который, на самом деле, Мишна, вернее, поднимает тот вопрос, который мы обсуждали уже, а, собственно говоря, для каких резервуаров воды, для каких источников воды это решение приемлемо. То есть, когда мудрецы разрешили облегчить и использовать эти уголки для любых источников воды, или только для родников, или для собранных резервуаров, то есть, как бы, каких-то, в которых вода набралась, то есть, то, что они называют бор, яма, или только для ключевого источника, и это первый параметр. И второй параметр – это кому это принадлежит, одному человеку или обществу. И вот об этом это Мишна и развитие событий. Итак, говорит Мишна. «Эхад бор арабим, как яма для многих, убер арабим, или колодец для многих». То есть разница между ямой и колодцем. Значит, в яме есть просто стоит вода, которую собрали, а колодец, вода, она прибывает. То есть это какой-то артезианский колодец, вырытый какой-то колодец. То есть там вода, она живая, то, что называется. Да? У Бера Йохит личный какой-то колодец. Ой, семляем пасим. Им можно делать уголки. А Валли Бора Йохит, но яма личная. Ой, семлой мехица гвуа ютфохим. Делают ей перегородку высотой 10 эфхов. Диври Раби Акива. То есть там мы не удовлетворяемся только уголками, а мы делаем полную перегородку, говорит Раби Акива. Раби Бен Бава говорит: «Эй, ной симпасим элю лебер арабим бельват». Не делаем уголки, а только колодцу, который принадлежит большому количеству людей. Улишар ойсим хагура гву асортвахим. А остальным делаем хагура, это дословно ремень или пояс. И Раша объясняет, что это перегородка из веревок, которые, как мы учили, ограждает вот это пространство. То есть Раби Акива говорит, либо уголки, либо полная перегородка. Раша говорит, объясняя Раби Бен Бава, он говорит, что уголки только колодцу для многих, а всем остальным, все остальные варианты, мы делаем полную перегородку, но достаточно делать ее просто веревочками по всему периметру, как мы учили в предыдущем перке, в предыдущей главе. Окей, а за это Мишна, у нас есть позиция Раби Акива, у нас есть позиция Раби Йуды бен Бава. Итак, Раби Акива говорит, что Бера Рабим и Бора Рабим, да, и Бера Йохит, то есть всему, кроме как Бора Йохит, всему, кроме личной ямы, то есть которая есть, она и личная, и там есть только источник, только не источник, это не ключевой источник, а просто водосбор, там нужно делать полную перегородку. И Раша объясняет, мы опасаемся, что человек, что воду выпьют, да, вода закончится, и один человек не вспомнит, что здесь это все только, все это перегородка только потому, что здесь есть вода. Без воды эта перегородка недостаточно, мудрецы на нее не полагались. Но если там есть либо ключевая вода, либо, и тогда мы не опасаемся, либо там есть, это принадлежит многим людям, и тогда они напомнят друг другу, тогда мы разрешаем опереться все то время, пока есть вода, разрешаем опереться на уголки. Это позиция Раби Акива. Раби Бен Бава говорит, что нужно, чтобы сочетались две вещи. С одной стороны, это нет опасения, что это быстро выпьется, потому что есть ключ, есть источник, есть прибывающая вода. Плюс к этому люди напоминают друг другу, то есть даже если этот родник его там забросали, как бы, там иногда бывает, что коровы, когда они в большом количестве пьют какой-то родник, если это родник именно, не колодец, то они могут его затоптать, там при определенных условиях, так сказать, вода, она может быть под землей, а над землей ее не будет, нужно будет ее вырыть. Так вот, во всех этих случаях, когда нету большинства и нету бьющего источника, нету источника воды, которая прибывает, говорит Раби Йуда бен Бава, что нужно обязательно, чтобы были полные перегородки, чтобы не опираться на эти уголки, которые помогают только в том случае, когда есть вода. Окей, переходим на 23. А, говорит Гемара. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф. Омар Рав Юда, сказал Рав Юда. Омар Шмуэль, сказал Шмуэль. Алоха к Рав Юд бен Баба. Закон к Рав Юд бен Баба. То есть мы полагаемся только на эти уголки, только когда есть маленький, только колодец многих людей. Омар Рав Йосеф, Омар Рав Юда, Омар Шмуэль, лой утру, пасебиру, сэлли бэр, маэм хаэм бильвад. Сказал Шмуэль, те же самые, лоу тру не были разрешены нам пасей бейрот, вот эти доски, ну или уголки колодцев, вот эти вот варианты, вот эти вот уголками отделить пространство, элу ли бер маем хаем бельват, а только для колодца живой воды. Бер маем хаем бельват, только для этого разрешали. У нас есть, с одной стороны, закон, высказывание, что Аллаха как Раби Юда бен Бава, который это сказал, с другой стороны, Шмуэль сказал только для живой воды. То есть, зачем два тождественных вроде бы высказывания? Раби Юда бен Бава это сказал. Да? И Шмуэль говорит, что Аллаха бен, как Раби Юда бен Бава. Зачем Шмуэль говорит ту же самую мысль разными словами? Говорит, Гемара Цриха, на самом деле нужно высказать эту мысль в таких двух разных формах. Почему? Да и Ашмуина на Аллаха к Раби Юда бен Бава. Если бы Шмуэль нам сказал только одну фразу, закон к Раби Юда бен Бава, хава амину, мы предположили, де рабим, что это многих, вафилю михуносим, но даже не ключевая вода, а просто собранная, вайдек тани бэр арабим, то, что написано, то, что он говорит, бэр арабим, Шмуэль, мы бы сказали, лаапуки мид раби Акива, потому что он скучает позицию раби Акива. Что Аллоха, как раби Юда бен Бава, и раби Юда бен Бава говорит бэр арабим, он имеет в виду, БР не имеет в виду именно колодец, но имеет в виду и БР, как бы бор собранной воды тоже. А он говорит, БР просто исключает позицию Раби Акивы, который говорил, что все кроме БР Айохи, да? Как бы он больше спорит с Раби Акивы здесь, Раби Юда бен Бава. Поэтому если бы мы сказали Алоха к Раби Юда бен Бава, мы бы могли бы все равно продолжать предполагать, что большое количество людей, но не ключевая вода, тоже кошерно оградить это вот этими уголками. Поэтому нужно сообщить нам, камашманам, дело утру, нужно нам сообщить, что не разрешили нам посы и беирес, вот эти вот доски для колодцев, элоле пер маймхайм, а только для ключевой воды. Это нам нужно сообщить обязательно, чтобы мы не ошиблись в позиции Раби Юда бен Бава. Если можно было тогда нам сказать эту фразу отдельно, без того, что Аллаха к Раби Юда бен Бава, просто только для ключевой воды, только для Бер Маим Хайм разрешили уголки. Тогда не нужна фраза, что Аллаха к Раби Юда бен Бава. В Яшминон Бер Маим Хайм, если бы нам сообщили только одно высказывание, что это разрешено для колодца, Гава Амина, мы бы предположили, Лойшно де Рабим, неважно, это колодец многих, Лойшно де Йохи, неважно, это личный колодец. Камашманан сообщается нам, Аллоха к Раби Юда бен Бава, что Аллоха к Раби Юда бен Бава, который сказал, что только колодец для многих. То есть два условия вместе должны соблюдаться. Это колодец, то есть в нем всегда прибывает вода, нет опасения, что она закончится в шаббат. Плюс есть большое количество людей, которые этим пользуются, они напомнят друг другу, если вдруг вода затоптана, ее забросали коровы землей, или она перестала, ключ перестал биться, все это люди друг другу напомнят. Поэтому нужно два условия. Мы бы подумали, что нет, если бы достаточно, что это ключевой источник, мы уже не опасаемся, говорит Раби Юда бен Бава, нет, мы опираемся на эту перегородку только если там есть большое количество людей, которые этим пользуются, это ключевая вода, которая мы не опасаемся, что она прекратится. Окей, а это первая мишна, которую мы выучили на этом уроке. Вторая мишна, и она является как бы продолжением позиции Раби Юда бен Бава, и Гемара сейчас спросит, почему она именно таким образом отредактирована, давайте посмотрим. Так говорит Мишна. Ойд Омар, и еще сказал Раби Юда бен Бава. И еще сказал Раби Юда бен Бава. Что он еще сказал? Тут нужно пояснить. Дело в том, что мы уже несколько раз это упоминали, этот закон, но сейчас вот здесь как раз есть Мишна, которая об этом говорит, что оказывается, несмотря на то, что по Торе любое ограниченное пространство, любой площади, оно является Ршут Айохид. То есть как только мы построили забор, и неважно вокруг какой территории, внутри этого огороженного пространства это считается Рашут Айхид. Но мудрецы ввели ограничение на перенос и в этом случае. Поскольку человек, который находится в этом огороженном пространстве, если это пространство, оно слишком большое, и он не чувствует себя внутри этого забора, то есть он не воспринимает эту территорию как Рашута Йохид, как свое личное владение, он воспринимает эту территорию как Рашута Рабим, как какое-то общее владение, какой-то огромный парк, да, заходишь в, например, там, в парк в Москве, да, ты можешь подумать, что это твое частное владение, что это, у этого места есть понятие частность, частное владение, огромный парк, да, и в нем там есть, он огорожен забором со всех сторон, да, так простое понимание человека, туда может зайти любой человек, почему я должен воспринимать эту территорию как частное владение, а с точки зрения закона Торы формально это частное владение. Поэтому пришли мудрецы и сказали, мы все большие территории, где человек себя не чувствует внутри огороженного пространства, или же, поскольку эта территория, она доступна для всех, то есть разные ситуации, мы говорим, что мы относимся к этой территории тоже как к общему владению. Мы не разрешаем в нем носить без определенных условий. Какие условия? Вот об этом сейчас эта мишна. На каких условиях мы на больших территориях огороженных, да? На каких территориях мы позволяем носить, несмотря на то, что эти территории, они просторные, они большие, мы все равно считаем их частным владением. А когда мы нет, мы относимся к ним как владением общим. А мудрецы, как мы посмотрим Раши Беамуд Бет, Раши скажет, что это как будто бы кармелит. То есть мудрецы сделали эту частную территорию, частное владение, как будто бы кармелит, кармелит Мидрабанан. То есть они сделали это, как будто бы это не частное и не общее владение, вот это среднее владение, как море, как поле. То есть они его, мудрецы, сделали, убрали из него статус частного владения, а сделали его как бы средним владением, в котором запретили перенос. Окей, а вот Раби Иуда бен Габава сказал так. Вот его позиция, и дальше мы посмотрим несколько позиций мудрецов на эту тему. Вот он, Раби Иуда бен Габава. Еще говорит Раби Иуда бен Габава. Гина. Если у нас есть огород, гина – это огород, на котором сажают зелень. Ва-карпав. Карпав – это огороженное пространство, на котором складируют дрова за городом. Так вот, если у нас есть гина, то есть огороженный какой-то палисадник, в котором сажают зелень, или у нас есть карпав, мы сказали, что это склад дров, да, загородный. Шехем. Территория их шевим ама вышираем, аль шевим ама вышираем. Что их площадь, она равняется 70 ама плюс остаток и 70 ама плюс остаток. 70 на 70, и на самом деле это 70 и 2 третьих на 70 и 2 третьих. Амуков из Годер гавуа асор. Если они огорожены забором высотой 10, тфахим, 10 тефахов, 10 кулаков. Метальтелим бетуха можем в ней носить, вот в этом огороде или в этом карпафе можно носить. Убильвад, самое главное, чтобы там было шумира, будка сторожа, обейздира или какое-то место проживания. Оште смухалир, или при условии, что оно близко к городу. На каком расстоянии близко к городу, либо на таком же расстоянии, либо внутри тхума города, обсуждение в решении. Но, то есть, Раби Иуда бен Габава говорит так, территория 70 на 70, до 70 на 70, все огорожено, и там есть какая-то будка. В этом случае можно носить. Без будки нельзя носить. Без будки это воспринимается, что это огорожено не для житья, не для того, чтобы там жить, а это огорожено для того, чтобы там складировать. И вот это уже называется пространство, про которое постановили мудрецы, что там носить нельзя. Но если это близко к городу, если там есть будка сторожа, или если там есть какой-то сарайчик, в котором кто-то живет, это уже беседа. Раби Юда, ойми, Раби Юда говорит, афилу энба эло бор бешеху меора металтерим бесуха. Да, даже если на этой территории есть яма разных форм, резервуар воды, бор глубокий, шиах – это вырытая яма, продолговатая, меора – круглая, металтелем бисуха – все равно можно, тогда можно в ней носить. То есть, если там есть какое-то, достаточно, что там есть просто какая-то резервуар воды, неважно какой формы, это уже называется, что оно огорожено для того, чтобы там жили, потому что пить – это жить, как мы уже говорили, и это достаточно для того, чтобы это считалось частным владением. То есть если это огорожено для склада, быть складским помещением или быть огородом, это не для житья. И вот тогда вступает в силу эти ограничения, что мудрецы это засчитали за среднее владение. Но если же это огорожено ради житья-бытия, тогда там это ограничение мудрецы не постановили. Значит, вторая позиция, Раби Иуда говорит, достаточно, чтобы там был какой-то резервуар воды. Раби Акива, третья позиция, говорит, афилу энба ахас миколейлю, даже если там нет ни будки сторожевой, она не близка к городу, там главное, говорит Раби Акива, чтобы было шевимама вышираем, аль шевимама вышираем, чтобы было 70 на 70. 70 и 2 третьих на 70 и 2 третьих. Это третья позиция Раби Акива, говорит, самое главное, чтобы это было 70 на 2 третьих. Вот эта площадь, и потом посмотрим, чтобы это было именно не площадь, а именно квадрат. Раби Элиэзер, говорит, имаиса орку айосер аль рох бафилу ама ахос, если длина была больше, чем ширина, хотя бы на один ама, эн миталтелим битуха, тогда нельзя вносить в этом пространстве. То есть если в этой территории она прямоугольная, хотя бы на один ама, у тебя одна сторона этого прямоугольника, она больше, чем вторая сторона, тогда мне нельзя носить. Но если она квадратная, говорит Раби Элиэзер, можно не носить. Раби Йоси омер, Раби Йоси говорит, афилу орка пишнаем берухба. Даже если длина этого прямоугольника больше, чем ширина в два раза, металтелем бетуха, можно в ней носить. То есть Раби Йоси говорит наоборот. Раби Йоси говорит, что даже если там есть большая разница, это прямоугольник, в нем разница между ребрами 1 к 2, все равно можно там носить. А за это четвертая позиция. Раби Эзер это четвертая позиция, Раби Йоси это пятая позиция. У нас есть пять позиций мудрецов здесь в Мишне. Окей, значит, Раби Йоси говорит, даже прямоугольник. Раби Эзер говорит, даже чуть-чуть не квадрат уже плохо. То есть, чем Раби Акива отличается от Раби Эзер, и чем Раби Акива отличается от Раби Иуды бен Бавы, мы посмотрим потом в Гемаре. То есть Рабину бен Бава, понятно, у него есть там условия поставить сторожевую будку. Чем отличается Раби Акива от Раби Элиэзера? Потом посмотрим, да? Говорит Гемара, ом Раби Илой, сказал Раби Илой, шамати ми Раби Лозер. Я слышал от Раби Лозера, сказал Раби Илой, вафилу и кибейскур, даже если есть кибейскур, то есть там можно посадить не беца атай, а в 30 раз больше, да? Все равно объем зерна, все равно там можно носить, то есть неважно, нет ограничения, нет этого ограничения в пространстве, да? Если это огороженное пространство, нет этого ограничения, что это карпав, да, что вот это вот территория, она слишком большая. Вихен шамати мимену. И также я слышал от Раби Лозера, шиан шейхоцер, что жители двора, шишохах эхот мем валоиров, когда забыл один из жителей двора сделать ируф хацирот, смешение дворов тем, что кладут хлеб, а за один забыл. Бейсой осер миляхнису леойца. Его дом запрещен для того, чтобы заносить и выносить во двор в общий. А валлохем, но они, мутор, имеют право заносить и выносить. И тут вопрос, куда, к нему домой или во двор в общий? То есть, когда один человек не вступил как бы в это общество, людей, которые объединили свои дворы, могут ли другие люди, да, пользоваться, когда они сделали это объединение, а один не сделал? Это то, что сказал Раби Илой от имени Раби Лозера, что да, можно. Вихен шамат, и еще одну третью вещь я слышал от Раби Лозера, шиёйцем бе акарбалим бе песах, что можно кушать акарбалим бепесах, говорит Раши, в качестве марора, в качестве горькой зелени. Что такое акарбалим, точно я не знаю, но это какой-то вид, то ли полынь, то ли что-то еще. В хазарте аль коля от талмидов, я искал всех учеников его и не нашел, кто бы мне подтвердил эту позицию. Бекашт или хобер улома цаси. Я искал себе друга, не нашел подтверждения этой позиции. Окей, а за это мы проучили вот эту вот мишну, в которой мы выучили как бы 6 позиций. Еще раз давайте их повторим. Раби Иуда бен Бава, первое, должна быть территория 70 на 70, ну и две трети, да, плюс сторожка какая-то или рядом с городом. Раби Юда говорит, достаточно резервуара с водой. Раби Акива говорит, достаточно просто квадратной территории 70 на 70, не нужно ни сторожки, ни резервуара с водой. И Раби Лезер говорит, если хотя бы чуть-чуть, это не квадрат, уже плохо. Раби Йоси говорит, все то время, пока это прямоугольник, в котором даже одно ребро больше второго в два раза, это все еще нормально. И Раби Лозер говорит, что нет этого ограничения, какое бы оно ни было. То есть Раби Лозер спорит, в принципе, с этой брайтой, как бы, да, с этой идеей, да, что есть такое постановление. То есть даже если эта территория, она большая, да, как бейткур, все равно можно, она считается частным владением. И Раби Лоя приводит от имени Раби Лозера еще две алахи, которые не относятся к нашему, к нашей идее, да, к нашей мишне, они просто дополнительные. Первое про то, что если кто-то не сделал Ируф Хацерот, а все остальные для них Ируф Хацерот кошерный, смешение дворов, несмотря на то, что один его не сделал. И вторая алаха, что некие акарбулим, они кошерный марор в Песах. Это тоже не относится к нашей теме, просто Раби Лой привел все алахи от имени Раби Лозера, которые он слышал и которые не были подтверждены его какими-то другими учениками Раби Лозера. Окей. А с Гемара говорит такую вещь. Майтана. Как-то так написано, да катани вот, что написано, и еще сказал Раби Юда бен Бава, и еще, то есть первая мишна была, вторая мишна, и еще сказал Раби Юда бен Бава. Почему, так сказать, написано еще? Почему написано и еще? То есть какая-то связь логическая между первой мишной и второй. Говорит, Гемара, и лейм, если ты хочешь сказать, что связь такая, мишум де тана лей хада ле хумра, что в первой мишне Раби Юда бен Бава сказал одно устражение, вы катани ахарити, и наша мишна, а там в нем тоже устражение, что нужно, чтобы была осторожка. А здесь написано, что уголки в первой мишне, которую мы учили на этом уроке, написано, что уголки помогают только для колодца, которым пользуется много людей. То есть обе позиции Раби Юда бен Бава, они устражающие. Может быть, вот это называется и еще. Мишумах и ктани вэойд, из-за этого написано вэойд. Вэга, вот ведь Раби Юда, про Раби Юда детана лей хадали хумар вэктани хриты, вэло ктани вэойд. У нас в нашей главе, которую мы начали, Раби Юда говорил в начале главы, да, он сказал, что эти колодцы, пространство, которое может быть между этими уголками, максимум должно быть бецаата. Вот это вот. Максимум должно быть 50 на 100 ама, или 25 на 50 метров. Который, кстати, равняется вот этому 70 на 70, 72 третьих на 72 третьих. Это 5000 квадратных ама, да? Так вот, это сказал Раби Юда. И потом он сказал на Мишне на 22-м листе, а он сказал, тоже Раби Юда сказал устражение, какое, что нужно, если есть дорога многих людей, ее нужно вынести за пределы этого ограничения пространства, иначе проход людей будет как бы аннулировать нашу виртуально существующую перегородку. То есть в обоих случаях Раби Юда тоже сказал устражение. Но Гемара не посчитала нужным написать веоды, то есть логически соединить эти две мишны. Почему нет? Почему здесь она да посчитала нужным? Почему как бы Раби Юда да посчитал нужным написать веод, как бы только то, что и там он устражает. Как бы, когда одна тема, вторая тема, эти две темы, они вроде бы не связаны, просто есть одно обсуждение, другое обсуждение. Если есть веод, значит существует какая-то логическая связь между двумя этими темами. Поэтому Гемара ее исследует сейчас здесь. Ну, как бы там нету логической связи, а здесь как бы, ну, здесь вроде тоже нет логической связи, да, почему там написано, там не написано вывод, а здесь написано вывод, просто одно устражение. Гемара говорит, осом авсыку рабонан, там слова мудрецов прервали слова Раби Юда, и поэтому там не написано вывод. Гохо лоя авсыку рабонан, здесь не прерывали слова рабонан позицию Раби Юда бен Бобы. То есть там, поскольку вступило другое мнение, которое привело и опровергло позицию Раби Юды, поэтому не написали «и еще сказал Раби Юда». А в принципе, действительно, достаточно, чтобы было два устражения, для того, чтобы это было логической цепочкой, которая позволяет написать «и еще сказал». Не нужна какая-то более логическая цепочка, ну, как бы это связь между двумя темами, достаточно то, что тут он устражает и тут он устражает, мы это как бы пишем, и еще он устражил, и приводим другую тему. А про Раби Иуду это не написано в предыдущих двух мишнах, ничего страшного, там потому что Рабонан, они как бы вклиниваются в его слова, поэтому не очень логично говорят, и еще сказал, потому что Рабонан что-то там ему возразили. Говорит, Гемара, ты хочешь сказать, «Веколь эйхэдэ всеку рабону нойк тани бэой»? Ты хочешь сказать, что всякий раз, когда мудрецы возражают ему по одному вопросу, не пишется вот эта фраза «еще сказал вот этот вот Раби Иуда». Почему нет? У нас есть пример, что это да. «Вэга Раби Элиэзер де сука». Вот это мы учили в трактате «Сука», что Раби Элиэзер говорил, что в суке нужно съесть 14 трапез, да? И еще говорил Раби Элиэзер, 14 трапез человека, говорит Раши, обязан лейхоль бы сука. Хахоми мемри, мудрецы говорят, энли добр китсба, нет никакого ограничения какого-то. И еще сказал Раби Элиэзер, мишило ахаль лелит йомтов аришин, ехшелим йомтов арахарон. Тот, кто не съел в первый день праздника, пусть съест в ночь последнюю ночь праздника. Так мы видим, что и там его прервали слова мудрецов. Раби Элиэзер, да, в сыку урабон, его прервали слова мудрецов. И когда они вот, и написано там, что и еще сказал Раби Элиэзер. То есть мы видим, что прерывание одного мудреца возражением других мудрецов, оно не есть причина не написать, и еще он сказал. Так Гемара говорит, почему ты говоришь, что здесь ты не мог написать про Раби Иуду, что и мудрецы прервали его слова, и написать еще? Почему нет? Точно так же, как Раби Элиэзера ты написал, мишню, так и здесь ты мог написать. Говорит Гемара, «Осам бы милсы гу, да в сыку». Они его прервали в той же самой теме. Он говорил про трапезы. «Хо-хо бы милсы ахариса в сыку». Здесь они его прервали другой темой. То есть они его сказали, он сказал, вот территория такая. Они сказали, это сказано просто про нашу сугию. Да? То есть Раби Иуда сказал, не сказали бецат, ну, только бецатайм достаточно для уголков. То есть говорят, нет, вообще этот параметр бецатайм, это когда ты говоришь про карпов и гино, когда ты говоришь про вот эти вот огороды и пустыри, на которых хранят дрова, карпав. А в принципе это вообще не относится к нашей теме. То есть они как бы его прервали другой темой, и поэтому там невозможно написать веод. А здесь Раби Элиэзер говорил про трапезы, они ему сказали, так сказать, как бы про трапезы, ему возразили, и он продолжает говорить про трапезы, ну, в смысле, в трактате сука. И поэтому здесь... А здесь Раби Иуда, он просто говорит устражающее как бы мнение, одно и другое, это тоже, так сказать, логика, в которой можно сказать веод. Окей? А за это то, что Гемара сказала, вот она, в этом логика. Логика заключается в том, что Раби Иуда и там устражает, и там устражает, и поэтому написано веод. Очень интересно, почему Гемара так здесь придает такому значение этой редакции, но она, да, придает. Окей. Здесь мы поставим точку запятой и после небольшого перерыва продолжим уже объяснять позицию Раби Акивы и посмотрим, что у нас здесь за квадратные, какие у нас здесь квадратные идеи, почему должны быть именно квадратные, почему, собственно говоря, откуда мы знаем, откуда взяли мудрецы это понятие бейтсатайм, именно размер храмового двора, почему его сделали как бы параметром для того, чтобы ограничить частное владение. Об этом на следующем уроке. Большое спасибо.